Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы поговорим на темы, которые как-то непосредственно касаются нашей жизни, а это прежде всего разговоры о институте семьи, а вообще о жизни и смерти, и как это воспринимались все эти явления в разные периоды европейской истории. Ну вот сейчас мы знаем, что не только в нашей стране, но и во многих странах Европы и в Америке есть вопрос и кризис института семьи, традиционного института семьи, и проблемы демографии, говорят о депопуляции современных государств. В этом смысле очень интересно посмотреть, а как такие проблемы, проблемы становления института семьи, как решались демографические проблемы, какое было отношение к жизни и смерти людей в разные исторические периоды. И в данном случае мы поговорим о так называемых средних веках. И мы отталкиваемся в этом серьезном разговоре от книги Юрия Бессмертного, которая называется «Жизнь и смерть в средние века. Очерки демографической истории Франции». И сразу скажу, да, что Юрий Львович Бессмертный, один из, в общем, блестящих отечественных историков-реформаторов, который, да, вот занимался именно демографической историей. И сегодня мы поговорим на тему жизни, смерти и любви с нашими гостями. Хочу представить, это Ольга Юрьевна Бессмертная, кандидат культурологии, старший научный сотрудник Высшей школы экономии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй наш собеседник Олег Сергеевич Воскобойников, доктор исторических наук, медиевист, научный руководитель образовательного проекта «Страдариум». Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И третий наш гость Андрей Марченко, аспирант Института лингвистических исследований Российской академии наук. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Коллеги, на самом деле, когда я читала эту книгу, а книга впервые была издана вообще в 1991 году, и вот недавно она была переиздана к нашей радости всеобщей. Когда я читала книгу, это поразительно, когда все-таки серьезные работы с годами становятся все более актуальными. И в этом смысле, да, вот попытка Юрия Львовича посмотреть, как менялись представления о жизни и смерти, как трансформировался институт семьи и формировался от раннего средневековья, как бы, да, уже к XVIII веку, и масса других важнейших проблем, как они все-таки напрямую связаны с нашим временем, что удивительно. Вот я бы хотела немножко, да, начать этот разговор. Вот, ну, собственно говоря, с института брака. И что меня поразило, я тут бы хотела, что, может быть, вы подробнее поговорили на эту тему. Значит, как бы он берет такое, ну, не знаю, да, раннее средневековье, каролинское время, да, это 8-9 век. Наше представление вот обывательское, 8-9 век – это христианство, и, да, пусть это средние века, там, я не знаю, может быть, дикость нравов и все прочее, но это, в общем, уже сложившаяся, да, христианская культура. И то, что я вот прочла Юрия Львовича, да, меня поразило о том, насколько это было такое транзитное время. И институт семьи очень сильно, и представление о браке невероятно сильно отличалось от нашего представления. Вот я бы хотела, может быть, немножко поговорить об этом. Как бы вот, вот что происходило в каролинское время, о чем пишет Юрий Львович, что там как бы было некоторое, ну, я не знаю, ошибка двух представлений о браке, идущая уже, так сказать, почившей бозе античной традиции, а с другой стороны германское право, а с третьей стороны набирающее влияние христианства. Вот очень бы хотелось, чтобы вы рассказали, вот, что, да, в этом конгломерате, как себе представляли люди институт брака. Вот кто бы хотел начать?
Ну что, Андрей, как самый молодой.
Нет, начать я, пожалуй, не смогу.
Для которого это наиболее остро стоящий вопрос, да? Хорошо, давайте начнем. На самом деле, мне как раз было очень интересно, он там описывает вот такое специфическое, значит, представление о браке, еще идущее от античности, где идеи моногамного брака в нашем понимании вообще не было. Да? Вот, может быть, чуть-чуть поподробнее об этом? Если...
Ну, собственно, идея в том, что было много моделей брака, и они сосуществовали друг с другом в этот период. Они долго сосуществовали друг с другом, и Юрий Львович прослеживает эту динамику. Но вот в каролинский период там вообще вопрос стоял медиевистически, как я поняла, я-то не медиевист, к сожалению, к некоторым сожалению. Но, как я поняла, речь идет о том, что совмещались несколько разных моделей брака, и все это вписывается в контекст вопроса о феодальной революции, потому что как бы сторонники этой концепции, Олег, наверное, тебе это лучше судить об этом, но то, о чем пишет Юрий Львович, что вроде как там еще вообще ничего не было, а потом все поменялось, и в этом поменялось то, как переместились королевские привилегии к другой группе, и что на самом деле это еще не было средние века, а это была такая архаика, считали сторонники этой концепции, как я поняла. И вот только в X веке начинается, собственно, Средневековье. А он действительно показывает, что, с одной стороны, все-таки это было очень многочисленное население с большим количеством монастырей, то есть с уже присутствующей христианской какой-то ниткой. Но при этом модели брака, тем не менее, существовали очень разные. И он даже говорит, насколько я помню, о некоем вакууме в ценностях, потому что одни традиции уже истощились, как германская и античная, а другие еще не сформировались. И вот на этом фоне происходит совмещение разных моделей брака. То есть моногамный и не моногамный.
Вот мне кажется интересным вот это столкновение античного, германского и христианского, да, потому что тут рождается вот как бы идея не моногамного брака. Вот, не знаю, Олег, может быть, вы? Вот что оставалось от античности в качестве такого, да, уже традиции? А что приходило от германского брака?
Вообще германская и римская традиции, и судя по книге Юрия Бессмертного, ну и так, потому что я об этом знаю, сходились в том, что семья-то это все-таки союз двух людей, а не там не треугольник, не многоугольник. В семье, где муж и жена, рождаются дети, вот они законные наследники, но дальше могло быть всяких семеро по лавкам на разных концах твоих владений там или чего-то. То есть и так бывало, что у римлян, что у германцев. При этом Тацит, если мы все вспомним наши первые курсы, да, когда читают Германию Тацита, Тацит начинает с того, что германцы довольствуются одной семьей, и ухождение налево здесь у германцев не считается поводом для веселья или гордости. Намекая на то, что у римлян в первом веке, значит, все не так. Вот. Но надо понимать, что это ж морализаторство. Вот. А так-то, в общем-то, римская семья, она вполне себе моногамна. И вопрос, что называть браком, а что еще как-то там называть. Вот. Средневековая семья тоже моногамна, но Юрий Львович абсолютно прав. Одно дело идея, точнее идеи, другое дело законы, и кто эти законы издает, и кто их выполняет. Третье – догмы, которые то ли есть, то ли их нету. С догмами сложнее всего в средние века, и в книге Юрия Львовича, к сожалению, тоже. И четвертое – это реальность, в которой государю положено как бы так немножко осеменять свой народ, вот, и у него могут быть сожительницы. Вот. Эйнхард описывает у своего любимого героя, всехристианейшего короля Карла, значит, всех трех его законных жен, и еще нескольких упоминает, кого вспомнил. Многих, говорит, уже и не помню. Вот. Но в результате каждый пятый житель Европы сегодня по генокоду наследник Карла Великого. Может быть, даже кто-то из нас с вами. Нас здесь четверо. В принципе, есть некоторая вероятность. Вот. То есть линия напряжения в нашем восприятии сегодня средневековой семьи и средневекового института брака, она, мне кажется, должна проходить по линии неясности источников, неточности терминологии и, соответственно, неясности и системы ценностей. Вот. И книга Юрия Львовича, она в этом плане, как мне кажется, по-прежнему актуальна. Она эту проблему ставит и решает на протяжении материала из нескольких столетий.
Андрей, а вы могли бы как-то, да, по существу рассказать? Знаете, ну, например, я специально, да, никогда этим не интересовалась, но у Львовича очень было, как бы очень четко это прописано, да, вот как бы структура браков, разных форм браков в античности, их там что-то 6, что ли, было, то есть были самые престижные, да, менее престижные, как бы свободные браки, то есть, да, даже вообще не считавшиеся браки, но признававшие детей. Вообще удивительная такая, вот, значит, как бы картина нам совершенно малодоступная. Андрей, вы могли бы какие-то подробности по этому поводу?
Мне, честно сказать, сложнее прокомментировать вот эту сторону, касающуюся там социальной какой-то вот этой вот части брачности. Мне как бы ближе понятнее демографическое. С точки зрения демографической, в том числе потому что книга демографическая, в принципе, не столь важны эти формы брачности, тут как бы важна моногамная или немоногамная брачность, и важно, насколько она позволяет женщине в течение всего репродуктивного периода жизни находиться в состоянии брака. Но, насколько я понимаю, вот конкретно эта тема, по крайней мере, в прямой форме не очень раскрывается вот при обсуждении, по крайней мере, этого периода.
Вы знаете, ну вот тут как раз было интересно, что Юрий Львович проводит большие исследования и по многим косвенным признакам, да, показывает, что вот это, вот видите, очень интересно лично для меня, когда исследуются транзитные времена, да, когда одни традиции уже работают в остаточном периоде, а другие не сформировались. И в этом смысле вот это отсутствие, ну в каком смысле моногамности и вполне себе не считавшийся преступлением, да, просто это разные формы брака, где дети от разных этих форм признавались, никак не ущемлялись в правах, и там германское право, два вида брака, да, то есть, в общем, как бы практически один из них не зафиксированный, он менее престижен, но тем не менее позволен. С другой стороны, вот, значит, церковь, которая пытается добиться идеи моногамии, и пытается, значит, бороться вот с этими остатками языческих, с ее точки зрения, представлений, но очень долго вынуждена эту реальность учитывать и идти на уступки. И в этом смысле вот это очень интересная история, что я поняла, Юрий Львович показывает, что в принципе века до 14-15 церковь сражалась за идеи моногамии, пока все-таки не победила. Да и то в обрядовости и во многих других вещах, да, вот эти вот, значит, отголоски каких-то других более древних культур оставались. И ведь это все накладывает какой-то свой отпечаток на вообще представление о средних веках, да, как более сложной системы укладов, многообразия культурных образцов и укладов жизни, чем то, как мы себе представляем. Ну вот, знаете, я хотела бы все-таки, поскольку Юрий Львович был демографом, знаете, меня очень заинтересовал пассаж вот его книги, где он пытался как бы бороться с стереотипом представления, что средние века – это, в общем, малонаселенная Европа, обезлюдевшая, и, значит, проблемы демографии были – это попытка увеличения населения. А то, что пишет Львович, хотелось бы, может быть, как понимаете, что вообще, например, Франция, он вообще занимается Францией, да, этого разговора Франции, вообще была в некотором смысле перенаселена до, во всяком случае, еще, так сказать, до чумы. И что вообще были проблемы регулировать демографию уменьшением количества населения. Вот можно это было пояснить? Потому что это как-то совершенно расходится с обывательскими представлениями о средних веках. Как это могло быть, что она была перенаселена?
Пожалуй, могу сказать, но это, в общем, достаточно типично для любого аграрного и, наверное, не аграрных, в общем, для всех доиндустриальных обществ. И, ну, эта вещь известна, в общем, со времен Мальтуса, и там, несмотря на критику, не критику, плюс-минус, как бы это представление сохраняется, что есть некоторый лимит вот того, сколько человек при данном уровне технологии могут прокормиться, условно говоря, с квадратного километра территории, при этом, когда отсутствуют какие-то ограничения рождаемости, люди как бы, ну, их становится все больше и больше, они в какой-то момент упираются в этот самый предел, который существует в данный момент с данным уровнем технологии. Соответственно, возникает ситуация относительного перенаселения. А вот именно в этом смысле Европа того времени была перенаселена. То есть достаточно сложно говорить о том, много или мало человек в ней жило. Ну, по сравнению с современностью, там, конечно, мало. Оно могло было бы быть даже меньше, чем в античности. Просто этого было слишком много, чтобы эти люди могли нормально прокормиться. Соответственно, ситуация, которая возникает, ну, в это время приблизительно везде, и приходится задействовать социальные механизмы для того, чтобы численность населения ограничивать.
А какие это были социальные механизмы, собственно? Как это можно было ограничить? Да, люди рожали сколько могли, но, предположим, была большая детская смертность, которая все-таки сразу сокращала население.
Простите, но ведь он показывает, что там были формы регулирования рождаемости, вопреки обычным представлениям о том, что это было невозможно. Но у него там несколько раз показано, что в средние века уже сформировались формы ограничения рождаемости, и он связывает это, конечно, с этой самой перенаселенностью. И что, собственно, мне кажется, что общий смысл книжки не только в рассмотрении этих объективных процессов, ведь его интенция главная, как мне кажется, он не был демографом, это был один из периодов его работы. Он до этого был аграрным историком, а потом стал, собственно, историком культуры и, как известно, основателем нашей версии микроистории. И эта книга промежуточная, которая подводит к этому последнему, третьему и, может быть, самому яркому периоду. Можно будет потом поговорить о том, почему она, каким образом она к нему подводит. Но здесь его волнует прежде всего проблема того, что у нас называлось историческим синтезом, а во Франции, например, «histoire totale». То есть речь идет о том, как схватить во взгляде исследователя, как схватить совокупность разных аспектов исторического прошлого. Как, с одной стороны, посмотреть на то, что он называл вот объективными процессами, то есть вот те самые демографические общие тенденции, о которых мы сейчас говорим. А с другой стороны, не отказываясь от этого видения, понять, как люди субъективно все это воспринимали и как эти объективные процессы зависели от их представлений и от их поведения. В данном случае представлений демографических, то есть о том, вот, что хорошо и что плохо, и как надо, и демографического поведения, то есть не представления, а реальных практик того, как они все это делали, как они вступали в брак, как они рожали, как они воспитывали детей и так далее. И мне кажется, что как раз в этом сочетании рассмотрения того, этих общих тенденций и представлений демографических, и поведения демографического, вот в этом синтезе, к которому он так стремится, и заключается такая самая общая изюминка и привлекательность этой книжки. И еще в том, как она сделана. Для того, чтобы это сделать, он ведь ставит проблему того, как об этом всем узнать. Вот историческая демография начала это делать для более позднего времени, а для средних веков это сделать невозможно, потому что нет приходских книг, нет метрических записей в том количестве, в котором они существуют для XVI века. И непонятно, по каким источникам. И в итоге он рассматривает самый широкий спектр источников, очень разнообразных. Использует, с одной стороны, математические методы для того, чтобы их проанализировать, составить таблицы и посмотреть на динамику населения, а с другой стороны, нарративные источники и содержательный их анализ, для того, чтобы понять, как люди все это себе представляли. И поэтому действительно там получается некоторый синтез. Он потом отвергнет эти поиски синтеза исторического или там иствата в последний период жизни. Но на этом этапе он еще очень стремится понять, как можно его достичь.
Ну, вообще, тема всяких косвенных улик, да, то, что Гинзбург, да, уликовая парадигма, что как изучать далекие века, не имея достаточного материала, да, но это, по-моему, как бы, да, любимая тема, да, вообще историков, и особенно медиевистов. Но в данном случае как-то вот меня, как читателя, да, вот, да, там очень интересно, как вот эти косвенные вещи, как, да, рассмотрение каких-то, казалось бы, цифр, не имеющих отношения к проблематике, постепенно подтягиваются с пониманием специфики существования людей на протяжении эпох и как происходит эволюция социальных институтов. Это важно. Но вот все-таки, да, вопрос у меня все наивный. А как можно было регулировать рождаемость? В отсутствии контрацепции, я не знаю, да, вот, значит, специфических вот этих многоуровневых браков. Не можем ли мы сказать, что отчасти борьба церкви за моногамию, помимо высоких материй и идеи святости, непорочности и все прочее, была каким-то подсознательным способом ограничить количество половых связей и таким образом уменьшить количество населения? Вот с вашей точки зрения, Олег.
Церковь отвечала за спасение человечества в ином мире, и спасутся те, которые хорошо себя ведут. Да, сексуальное поведение имело ключевое значение в этом вопросе. Когда мы говорим, что церковь боролась за моногамию, это, конечно, прежде всего вопрос морали, но способы этой самой борьбы в книге Юрия Львовича как раз не описаны. При всех ее достоинствах и при всех достоинствах Юрий Львович, который я, по счастью, застал, и очень люблю, и память его. И вообще, меньше всего он знал и хотел описывать в этой книге то, что именно церковь говорила о браке и как она его регулировала. Кое-что, естественно, есть. Есть декрет Грациана, есть Бурхард Вормский, пара мыслителей там и сям, но это, конечно, не систематическое описание доктрины о семейных отношениях в истории христианской церкви, что западной, что восточной. В данном случае западная нас интересует. У него там походя где-то говорится, что все, значит, отметились по этому поводу. Ну и, собственно, все. Это связано и с личными предпочтениями историка, и с тем, что богословские эти тексты, проповеди, они далеко не всегда понятны даже профессиональному медиевисту. И с тем, что Юрий Львович вообще-то за границу выпустили в 60 лет, потому что он был, как кто-то из, значит, то ли Кобсов, то ли еще кто-то выразился там, что он же был Д'Артаньян, вот, а надо было быть Арамисом, вот, и, ну, он как бы был из не самых, так сказать, при дворе. А историк, то все и при жизни его, и в советские годы понимали, кто это такой, но его условия работы были не самыми лучшими для изучения этой темы. Та историография, которой он владел, не владела текстами богословов. Это то, чего незаметно в книге. Но когда ты ссылаешься на всех этих Дюби, Фассье и прочих легофов, надо понимать, что это прекрасные историки. Но догматика обладает своей историей. Это другие школы, другие тексты. Вот. Там, конечно, все намного сложнее, чем в книге Юрия Львовича. Самой по себе замечательно. Но она в этом в большей степени книга по истории ментальности и демографии, но не по истории догматики.
Вот в этот вот интересный момент нам придется прерваться на перерыв. Но после него мы продолжим интересный разговор о жизни, смерти и любви в средние века. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Жизнь, любовь и смерть в средние века», опираясь на книгу Юрия Львовича Бессмертного, которая так называется «Жизнь и смерть в средние века. Очерки демографической истории Франции». И также напомню, что Наши гости сегодня – Ольга Бессмертная, кандидат культурологии, старший научный сотрудник и доцент Высшей школы экономики, Олег Воскобойников, доктор исторических наук, медиевист, научный руководитель образовательного проекта «Страдариум», Андрей Марченко, аспирант Института лингвистических исследований Российской академии наук, и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Ну вот, коллеги, да, немножко про семью мы поговорили. И я думаю, что читатели наши, когда внимательно прочтут, получат невероятное количество сведений интересных, как могут трансформироваться такие институты, насколько они всегда подвержены изменениям. И там даже да, на протяжении высокого средневековья, уже нового времени, да, все время представление о том, что такое семья, кто входит, вот эти большие семьи, кланы или отдельная ячейка семьи, да, выясняется, что этот институт весьма подвижен, мобилен, хотя иногда нам кажется, что он существовал от века. А вот я хотела все-таки поговорить о отношение к смерти, о чем говорится, да, вообще, как воспринималась смерть, начиная от самого раннего вековья, да, каково в отношении людей, как к этой смерти готовились, как церковь смотрела на, в общем, неизбежный конец. Вот давайте немножко поговорим, потому что, мне кажется, ну, тема всегда важна, да, но интересно, как эти представления тоже менялись с течением времени. Кто бы хотел начать?
Ну, если в общем эту картинку рассматривать, то как бы ситуация изменялась от, условно говоря, более пассивного отношения к смерти, к более активному стремлению, попыткам избежать смерти, то есть продлить жизнь. Что на это повлияло? Во-первых, повлияла эпидемия чумы, когда, в общем, возникла такая ситуация и увеличился спрос да, там, на медицину, на что-то такое. И, что очень важно, менялось отношение к детской смертности, поскольку наиболее серьезная как бы, да, составляющая смертности в средневековой Франции – это смертность детская. Вот изменение отношения, что это не, ну, не так случается, а что ребенка можно спасти да, от болезни, соответственно, оно приводит к тому, что потом к ребенку и как бы в детстве уже будут относиться по-другому, там какое-то образование, не образование, что-то такое стремится дать, ну, в зависимости от социального класса. Ну, в любом случае, это будет способствовать какой-то, наверное, индивидуации ребенка и вообще тому, что при воспитании детей будет, наверное, упор не на количество, а на качество. Вот что-то такое.
Слушайте, но ведь это очень зависит от социального да, слоя, в котором существует. Но вот на самом деле, да, вот известное описание и в 20 веке, когда в России был голод в 21 году, и волонтеры, да, приезжавшие из разных стран, пытавшиеся, в том числе американцы, пытавшиеся помочь, значит, как бы, да, преодолеть последствия голода, и открывали, например, столовые для детей в сельских районах, они сталкивались совершенно, с их точки зрения, чудовищным, архаичным сознанием крестьян, которые считали, что надо спасать взрослых. Детей мы еще нарожаем, да, а дети – самый слабый элемент крестьянского хозяйства. И их возмущало, что кормят маленьких детей, а не кормят взрослых людей. И это говорит о том, что архаика, в общем, да, дожила в определенных социальных группах вообще до 20 века. Ну, я не знаю, да, но вряд ли можно думать, что средневековый крестьянин во Франции очень сильно отличался по своей ментальности от крестьянства в других странах. Или нет? Или это все-таки немножко другая ситуация? Вот, Олег, как вы считаете?
Мне кажется, что книга должна была бы все-таки называться «Жизнь и смерть во Франции», причем Юрий Львович сам это, он, собственно, это не скрывает, это очерки демографической истории Франции. Но автоматически-то мы все считываем «Жизнь и смерть средние века». Вот, и это может чуть-чуть сбивать с толку, да. Юрий Львович прекрасно понимал, что одно дело Франция, другое дело Англия, Испания, Германия, Польша, Италия, Византия. Все-таки ситуации могли различаться. Это первое, второе, по временам тоже ситуации могли различаться. Но, по счастью, Юрий Львович показывает динамику. Да, то есть, вот, например, женщин вообще ценили меньше, чем мужчин. Это маскулинное общество средневековое, но не более маскулинное, чем современное, я вас уверяю. Вот. И он показывает, что детская смертность среди девочек была выше, чем детская смертность среди мальчиков, потому что тех берегли больше, да? Но потом мальчиков убивали, а девочек все-таки не убивали, девочки не воевали.
Не специально убивали, Олег, только лишние.
Если только, как бы, ну да, какие-то особые ситуации, да, но в целом в этой книге много правды о том, что все не так однозначно со средними веками, не все так плохо, но одновременно плохого много было. Много насилия, непонятно какое воспитание, в раннем детстве не берегут девочек, да, но и одновременно парадоксальным образом берегут, ценят. И в конце концов, ну, представим себе средневековое это общество немножко как стаю, предположим, волчью. Волки, как известно, отдают детенышей, если опасность у стаи, взрослые разбегаются, и волчата становятся жертвами хищников. Так что то, что, Ирина Дмитриевна, вы описали вот в связи с голодом и крестьянством, можно это вообще считать какой-то такой биологией, такую реакцию, да, что это кормит малышей, когда взрослые, которые за этих же малышей отвечают, из-за воспроизводства стаи тоже отвечают, да, а их не кормят. Меня иногда, например, немножко всегда удивляло, что в самолете мы должны сначала маску, если он падает, надеть маску на себя, а потом уже на ребенка, да, но в этом тоже есть своя спасительная логика. Вот.
В самолете другой принцип. Если вы не успеете надеть на себя маску, вы можете потерять сознание, а ребенка не спасти. Да? Это все-таки гуманистический аспект.
Так уж разводится, да. Потому что если ты спасешь взрослого, накормишь взрослого, то, может, он найдет в себе силы, чтобы найти корм для тех, за кого он отвечает, за тех 12 ртов.
Нет, все-таки я тут не соглашусь. Может, тут прагматика, что если взрослые не сделают этого, они просто могут не успеть детям помочь. Знаете, здесь же все-таки момент, когда мы говорим вот об архаике крестьянского сознания, но это выработанные какие-то традиции очень сложной системы выживания. И говорить, что они вот какие-то такие звери и детей своих не любят, я думаю, это не совсем так, да, но это другая картина мира, построенная на системе, да, на системе очень жесткой, сложной жизни, да, где вот как бы, да, экстремальные ситуации требуют подобных, собственно, ради продолжения рода, грубо говоря, что если спасаются взрослые сильные, да, они потом могут еще родить детей. Если остаются только дети, дети погибают. И это страшная правда жизни, никуда от этого деться нельзя. Но вот все-таки интересно, знаете, я когда-то читала, что после, ну, чума же после вот этой страшных эпидемий, она же каждые 100 лет потом возвращалась, по-моему, вплоть до 19 века. И потом были столетние войны в Европе и прочее. И вот тут обезлюдили, да, и вообще людей так не хватало, что, кажется, в Реймсе, по-моему, или еще где-то, я сейчас не помню, серьезно обсуждали бургомистра, а не вести ли многоженство. Потому что вот действительно, да, людей стало страшно не хватать. Вот это вот разговор о том, как меняется демография в зависимости от экстремальных ситуаций. Я не знаю, но вот сама чума, ее последствия привели к каким-то серьезным изменениям в областях жизни. Ну вот, да, я не знаю, представление о деторождении, о самой семье и как, собственно, восстанавливалась жизнь. Потому что, да, каким-то образом надо было, в общем, как бы нормальную ткань жизни восстанавливать. А что вообще как-то известно вам, а что пытались сделать? Ну вот там, не знаю, треть Европы погибла, да, чуть ли не больше во время чумы. Какой-то институт семьи, я не знаю, сами демографические проблемы. Они как-то, как вообще что-то формулировалось, да, что с этим?
Да, описано, мне кажется, и реакция на чуму, и забота о детях. Мне кажется, автор описывает эти штуки.
Ну, вот интересно, как, да? Ну, потому что это была катастрофа. Ну, вот у нас был ковид относительно недавно, да, все-таки много людей умерло от пожилых, но это совершенно несравнимо с ужасом чумы, да, когда эти два потока, и действительно просто умерло немыслимое количество людей. А как это потом?
И опять же, если идти вдоль книжки, которую мы обсуждаем, да, то четвертая глава, да, скажем, большая глава, четвертая часть книги посвящена как раз ситуации вокруг чумы и Столетней войны. Поскольку они совпали по времени во Франции, то эпидемия наложилась на чуму. Мы знаем, что все войны когда-то заканчиваются, в том числе и столетние. Да? Но когда она столетняя, то страна находится в состоянии боевых действий слишком долго, чтобы это можно было решать какими-то разовыми мерами. Но мы наблюдаем в XIV веке изменение юридического статуса женщины, за которым стоит, ну, как бы коллективная воля, не всегда выражаемая на других языках, на языках культуры, скажем так, да, проповеди или поэзии, свидетельствующая о новой ценности женщины, новой ценности семьи. Далее, на рубеже XIV-XV веков, значит, Кристина де Пизан, которую все вокруг называют Пизанской, но она на всякий случай не из Пизы, Кристина де Пизан овдовела в 25 лет с тремя детьми, племянницей и мамой на руках. Вот. Ее подвинули, но она не подвинулась и начала писать книжки, которые до сих пор на русский не переведены, но надеюсь, что скоро выйдет хотя бы «Град женский», который резонно считается основанием, таким идеологическим основанием современного феминистского движения, движения 20 века, где она не выступает против института брака, ни против деторождения, ни против любви мужчины и женщины, ни против любви к детям. Да? Она не то чтобы за независимость женского сословия, как говорится, но она доказывает мужчинам, напоминаю, да, ее основная аудитория – это не женщины, а мужчины, хотя и те, и другие. Она доказывает, что женщина не менее добродетельна, чем мужчина. И она сделала это так громко, что это сработало. Вот, что, конечно, чудо. Ну, просто Кристина де Пизан абсолютно уникальный человек. Один человек может изменить ситуацию, потому что она придворная писательница. И к ней в очередь стояли заказчики масштаба герцога Жана Берийского, Иоанна Бесстрашного, королевы Франции Изабеллы, которая замужем за безумным королем Карлом VI. Но успех этот отчасти, мне кажется, связан, я просто сейчас пишу предисловие про нее к одной книжке, вот, и поэтому для меня это живой очень материал, а начиналось-то как раз из книги «Бессмертного», где она цитируется резонно совершенно, как провозвестник такого нового отношения к женщине и нового, главное, самосознания женщины. Мы не просто здесь, чтобы рожать детей. Мы не исправители демографической ситуации, не исправительницы демографической ситуации, мы не услада для чьих-то там рук, ног, глаз и чего там прочего, да. Вот, это, конечно, в какой-то степени следствие чумы, даже если у Кристины это нигде не сказано. Напомню, что и Декамерон – следствие чумы, совершенно особенное, да, это литературная реакция на чуму. Все помним, с чего начинается Декамерон и чем он заканчивается. Заканчивается гимном женщине. Очень специфическим, завуалированным, история Гризенды, а что женщина лучше мужчины. Вот. Я видел фрески, посвященные именно этой самой истории Декамерона, да, где мужчина просто какой-то из чадья ада, хочется его... Мне, мужчине, хочется его убить, потому что с собственной женой себя так не ведут. То, что нам кажется банальностью, для людей того времени, конечно, люди того времени считывали это совершенно иначе. И закругляя мой спич, да, у Юрия Львова, одно из достоинств его книги, что он вводит в свои демографические студии во все вот этот поток информации, да, иногда он вводит вот такие вот литературные детальки. Я бы, конечно, на свой вкус, я бы больше о них говорил, больше анализировал все, но это дело вкуса. Но как раз читатель этой книги «Бессмертного» увидит, что общество на всех уровнях на самом деле человеческая стая реагирует, в том числе собственное народное население, используя все сферы жизни человеческого духа.
Ну, вот то, что вы описываете, что у Юрия Львовича есть, ну, это, мне кажется, да, о том, что написали многие другие историки, антропологи, это постепенное... ну, не знаю, там, гуманизация общества, да, но ведь то, что вы описываете, что, как бы, женщина, которая утверждает, что она ничем не хуже мужчины, но это революция в сознании, потому что с позиции такой ортодоксальности церковной, да, что женщина – это сосуд грехов, да, и, соответственно, ее приниженное положение, как бы, отсылка к Библии, что вот вкусила плод познания и, соответственно, вот проклятие на человечество. В данном случае ведь интересно, что эти процессы совпадают и с религиозным, да, таким транзитом невероятным. Ну, вот когда в центр религиозного сознания выходит Богоматерь. Это приблизительно те же самые годы, да? Я правильно понимаю?
12 век.
12, ну, чуть раньше, 12. Да? Это сдвиг от почитания Христа, такого воинственного Христа, карающего, к Богоматери, к Мадонне, как бы защитницы и такой, да, это образ, женский образ, который становится просто главенствующим в западноевропейской культуре. Я думаю, это предшественница. Вот такие сдвиги, они просто так ведь не бывают.
Ну да, мне кажется, ну, даже в книге Бессмертного и в книге многих моих учителей, там, из школы аналов, мизогинность, даже на ненавистничество некой церковной догмы Средневековья очень сильно преувеличена. Потому что обычно, когда об этом пишут, то почему-то не приводят цитаты. Понимаете? Мне, ну, конечно, вот в этом вопросе мне всегда не хватает, где ты это взял, как это сказано, в какой ситуации это сказано. Да, то, что Ева сосуд греха, окей, но это не было ее официальным статусом. А скорее важнее было для, во всяком случае, зрелой средневековой духовности сопоставление Евы и Марии, из чего ясно становится, что женщина спасла мир. Коль Дева Марии связана с тем, что невместимый Христос Бог, да, оказывается в чреве Девы, Дева днесь пресущественного рождает, да, поется в рождественской стихире, да, как чудо. И Дева Мария – это дар человечества божеству, ответный дар человечества божеству. И это не я придумал, это средневековая догматика. То есть очень большой вопрос, как, с каким бэкграундом ты приходишь к этим самым средневековым мыслителям. Юрий Львович называет их всех церковными ортодоксами. Примерно так же их называл Арон Гуревич, да, из того же поколения, наш классик. Это ничего не объясняющее понятие, вот совсем ничего не объясняющее. К сожалению, да, я очень люблю, повторяю, обоих, это не для того, чтобы ушедших в лучший мир сейчас критиковать, да, а для того, чтобы, ну, читать внимательно, да, каждое слово, употребляемое историком или средневековым мыслителем, кем угодно, журналистом, оно к чему-то нас обязывает. И вот даже когда средневековье называет Еву плотом греха, это не значит, что все женщины хуже мужчин. Это слишком, ну, слишком простой взгляд. Мне кажется.
Вы знаете, ну, Юрий Львович и Яковлевич Гуревич, да, я имела честь слушать его лекции, вот, как раз они всегда делали очень важные оговорки. Говорили, одно дело, значит, высокие мыслители, теологи, а другое дело практики, да, и вот на практике, да, ситуации были очень часто отличались от того, что проповедовали теоретики. И в этом смысле неписанные законы, да, складывающие, мы это знаем, да, вот, они присутствуют и у нас, да, формально пропагандируется одно, а на практике это несколько другое. И мизогиния могла официально никогда и не проявляться, да, но в практическом, да, укладе жизни положение женщины было значительно более сложным, чем это могло представляться в теоретических трактатах. В этом смысле как раз интересно, как и Юрий Львович, и, я помню, Арон Яковлевич, вот именно опять этими косвенными, да, исследованиями косвенных улик и причин пытались восстановить это. Я помню очень хорошо, как Арон Яковлевич говорил, понимаете, что да, изучать, например, Фому Аквинского, я не знаю, да, и там массу замечаний, это, конечно, прекрасно, но мне интереснее, он говорил, какие-нибудь местечковые клирики с их какими-то трактатами, да, которые выражали как раз мнение некоторой устоявшейся реальности, да, вот той самой, той практики жизни, в которой они существовали. И вот в этом зазоре можно было строить какие-то интересные концепции. Ольга, простите, да, я не дала.
Да, я примерно тоже хотела то же самое сказать, что у него не было в данной книге, да и, наверное, вообще интереса к догматике. Был интерес вот к конкретным практикам и представлениям людей, которые, как мне показалось, из того, что я прочла из книжки, и я могу судить только на этом основании, поскольку, повторю, я не медиевист, что он показывает, что отношение к женщине было гораздо сложнее, даже и не только после чумы, но и до чумы, и что не было такого однозначного принижения ее статуса, что эти тенденции тоже были иногда противоположными друг другу и сочетались друг с другом. Мне как раз вот эта сложность картины, которую он описывает, для каждой главы, для каждого периода кажется очень интересной. И я еще хотела сказать про то, почему эта книжка предвещает этот микроисторический поворот, потому что вот как раз очень много обращений к отдельным случаям, к отдельным литературным примерам, о которых упоминал Олег, к отдельным нарративным источником, вот там для каролинского времени он упоминает Доду, как она пишет наставление своему сыну и как она оценивает свой брак. Масса таких картин, где он обращается к индивиду, к отдельному человеку и рассказывает о его восприятии, о том, как его индивидуальные представления отличаются от нормы и массовой практики, и как эти девиантные случаи следует рассматривать. И вот через это, мне кажется, он потом идет к, собственно, к индивидному казусному подходу и к микроистории.
Коллеги, мне очень не хочется с вами расставаться. Мы бы столько всего интересного могли обсудить в связи с книжкой Львовича Бессмертного и вообще проблематикой средних веков. Но программа наша подошла к концу. Я благодарю вас за интересную беседу. Ну, надеюсь, что наши радиослушатели прочтут книгу и узнают там действительно невероятное количество очень интересных и замечательных идей, открытий, примеров, и что покажет им, что как многообразно, да, многоукладно и неоднозначно жизнь, что позднейших эпох, что ранних эпох, и что как важна профессия историка, которая пытается разобраться вот во всех сложностях жизни. Так что большое вам спасибо и до свидания.
Спасибо.